дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ты, Господи, сущий и присущественный, вечно юный и не стареющее существо. Будучи создателем вечности, не старея, Ты рождаешь вечное, оставаясь вечно юным. Создавая и творя все новое и юное, Ты остаешься вечным, и даже сама вечность всего лишь одно из бесчисленных Твоих проявлений. Жизнь становится непреодолимой стеной для тех, кто пытается проломить эту стену своими усилиями. Но для чистых и кротких своих детей непостижимое божественное бытие раскрывает любящие отцовские объятия, приглашая их в чудесный и светлый мир незабываемого детства. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 10 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику Успению Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Молитва есть первое дело в нравственно-религиозной жизни. Корень этой жизни составляет сознательно свободное отношение к Богу, которое заправляет потом всем. Поприще, где оно раскрывается и является в действии, есть молитва. Так же, как взаимообщение есть поприще, где раскрываются наши нравственные отношения к себе подобным, и как подвижничество поприще, где раскрывается нравственное отношение к самим себе. Каково наше отношение к Богу, такова и молитва, и какова молитва, таково и отношение наше к Богу. А так как отношения эти не одинаковые, то не одинаков и образ молитвы. Иначе относится к Богу, не родящий о спасении, иначе тот, кто отстал от греха и ревнует о добродетели, но еще не вошел внутрь себя и работает Господу внешне. Иначе, наконец, тот, кто вошел внутрь и носит в себе Господа и предстоит Ему. Первый как о жизни не родит, так не родит и о молитве, и совершает ее в церкви дома по заведенному только обычаю, без внимания и чувства. Второй много читает молитву и часто ходит в церковь, стараясь вместе с тем и внимание соблюдать, и чувства иметь соответственно читаемым молитвам, хотя это ему очень редко удается. Третий, сосредоточившись весь внутри умно, предстоит Господу и неразвлеченно молится Ему в сердце, без долгих молитвословий, хоть и при долгих стояниях на молитве дома и в церкви. Отнимите у второго молитвословие, вы отнимите у него всякую молитву. Навяжите третьему молитвословие, вы погасите в нем молитву ветром многословия. Всякому чину людей или всякой степени приближения к Богу нужна своя молитва и свои для нее правила. Как дорого при этом указание опытного и как много может повредить самочинное распоряжение. Святитель Феофан Затворник. Где же искать христианину утешение в находящих ему искушениях и скорбях, как не в вере в Бога? Но быть верующим значит не только веровать, что Он наш Создатель, но веровать, что Он и промышляет о нас всесильной своей десницей и все устраивает нам на пользу, хотя мы этого и не можем разуметь по дебилости нашего разума, по мраченному углу страстей наших, от произволения нашего в нас действуемых. А водимые страстьми мы и скорбь сильнее ощущаем. Святая вера учит нас, сколь необходимы нам скорби для снискания будущей блаженной вечности. Вера святая доставляет нам и утешение. Не сомневаюсь, что вы в жизни своей испытали разного рода увеселения, приятности, почитаемые людьми благополучием, но прощены ли они? Прошедшее, как сон, дело идет о настоящем, будущее неизвестно. Вы теперь скорбите, принимая скорби ваши посещением Божьим за грехи. Это чувство христианское, и вы можете найти облегчение и утешение в нем, то есть в сознании себя пред Богом виновными, в раскаянии, сожалении, удалении от грехов и в покорности воле Божией принять наказание для вечной вашей пользы. Не ослабевайте, но умножайте веру вашу и утешайте себя надеждой на Его милосердие. Верой ищите укрепление в Слове Божием. Оно есть пища души и целительный бальзам душевных наших язв, в скорби сладкое утешение. Священное Писание учит нас, что Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Слово Божие говорит, что пространный путь и широкие врата вводят в пагубу, прискорбный путь и узкие врата в живот вечный. И еще, горе вам, насыщенные ныне, яко взалчите, горе вам, смеющимся ныне, яко возрыдаете. Напротив, Бог ублажает тех, кои здесь нищие духом, плачут, коих поносят и изгоняют без правды. Притча богатым и Богом Лазаре показывает, что здешнее наслаждение и благоденствие лишает будущих благ, а скорбями и страданиями, подобно Лазарю, приобретают оные блага и еще то, что многими скорбями подобает нам в нити в Царстве Божие. Видите, что вы не оставлены Богом, но по любви Его наказуетесь, и ежели находились на пространном пути, то Он сводит вас на прискорбный, ведущий в жизнь вечную. Принимая это с верой и надеждой и принося Богу благодарение за неизреченное Его к вам милосердие, получите внесение вашей скорби облегчение и утешение, а возможно и совершенное от них освобождение, ежели будет на то воля Господня. Thank you. бывает, что какой-то либо грубый человек обиду делает рабу пред господином его, так и грешник, когда какую-нибудь обиду делает христианину, делает ее пред Господом Богом, вездесущим и всевидящим. Как добро, творимое христианам, себе вменяет Господь по реченному, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньше, то сделали мне. Так и обиду, творимую христианам, себе вменяет Господь. Посему, кто человеку обиду творит, тот и Господу творит. Кто человеку досаждает, тот и Господу досаждает. Коль тяжко грешат таковые, видишь, христианине, досадно тебе и весьма досадно, когда кто твоего работника перед тобой обижает. Ты же дерзаешь христианина, раба Христова, пред Господом его обижать. Или то думаешь, что Господь всех не видит тебя, как и ты не видишь его? Нет, нет, никто и ничто от всевидящего ока его не утаится. На пути или в пустыне, в доме или наедине, или на публике, тайно или явно делаешь зло, или во внутренности сердца твое замышляешь неправду, он везде присутствует, и все, что и где делаешь и замышляешь, видит и в книге своей записывает. И последний день во всем том пред всем миром обличит тебя по реченному «обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твои». Укоряешь ли, злословишь, ругаешь и поносишь ближнего твоего, тут он присутствует и слышит злое слово твое и видит обиду его. Клевещешь ли на брата твоего, тут он есть и слышит клевету твою. Бьешь ли или убиваешь ближнего твоего, недалеко он от тебя и видит злое дело твое. Похищаешь ли и крадешь чужое добро, перед святыми очами его крадешь. Лжешь ли и обманываешь ближнего твоего, видят очи его ложь твою. Словом, все, что не делаешь ближнему твоему, все пред Господом всех делаешь. От всего видишь сам, какое досаждение величеству его делаешь, и коль тяжко грешишь. Лучше воистину, лучше неоднократно умереть, нежели Христу Господу досадить, Христу, который так нас возлюбил непотребных рабов, что и умереть за нас не отрекся. О человече, который каким-нибудь образом ближнего твоего обижаешь, осмотрись, что ты и кому и пред кем делаешь, осмотрись, пока время не ушло. Называешься ли христианином, знаменуешься крестом, ходишь в церковь, поклоняешься и молишься Богу, поешь «Аллилуйя» и, что более всего того, приступаешь к алтарю и причащаешься животворящих тайн Христовых, слушаешь и Слово Божие и прочее, то суть подлинно знаки христианства. Но когда обиды делаешь ближнему и грешить не перестаешь, берегись, чтобы вместо христианина врагом Христовым не быть. Испытай же себя и рассуждай, как ты с ближним своим обходишься, и покайся, и исправь себя, пока время есть покаяние. Святитель Тихон Задонский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к великому 12-му празднику Успению Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. 28 августа по старому стилю, 15 августа, то есть в субботу, Святая Православная Церковь чествует этот великий 12-й праздник. Высокий жребий Преблагословенной Девы в деле благодатного смотрения Божия о спасении мира содела всю ее жизнь дивную и поучительную. Чудно рождение Твое, восклицает Церковь. Чуден образ воспитания, чудно, дивно и неизъяснимо для смертных. Все в Тебе, Богоневеста. После того, как Спаситель со креста, утешая и ублажая Пречистую Матерь Свою, вместо Себя усыновил ей возлюбленного ученика Своего Иоанна Богослова, разделявшего с нею страдания ее, ученик взял ее к себе и не оставлял и до ее успения, служа ей как Матери Своей. Пребывание ее было в дому святого Иоанна Богослова в Иерусалиме на Сионе. Уже при жизни ее начали сбываться над нею пророческие ее слова о себе: «Себо отныне ублажат мя все роди». С распространением славы Иисуса Христа как Сына Божия блажима была и Пречистая Его Богоматерь, жившая на земле. По вознесении Иисуса Христа на небо она пребывала с учениками в молитве и прияла дары Святаго Духа в день Пятидесятницы. Для апостолов и всех верующих она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, она передала им все слова, которые слагала в сердце своем. Поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от нее Рождества Христова, его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, насаждала и утверждала христианскую церковь своим присутствием, словом и молитвами. Благоговение апостолов к Богоматери было чрезвычайно. По приятии Святого Духа они пребывали в Иерусалиме около 10 лет, служа спасению иудеев и желая чаще видеть и слышать от нее божественные слова. Имея ее как наместницу Христа Господа своего, взирая на ее святое лицо и слушая ее слова, ученики Христовы исполнялись высокой радости. Многие из новопросвещенных верою даже приходили из дальних стран в Иерусалим, чтобы видеть и слышать Матерь Христа Бога. Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Церковь Христову, Пресвятая Дева Мария со святым Иоанном Богословом около 43 года по Рождестве Христом удалилась в Эфес, в котором проповедовать Евангелие выпал жребий Богослову. Впрочем, по сказанию предания, она была не только в Эфесе, но и в Кипре у святого Лазаря, там епископствовавшего, и также на Греафонской, о которой, как говорит Стефан Святогорец, Богоматерь пророчески сказала: «Сие место буди мне в жребе данный мне от Сына и Бога моего. Аз буду заступница месту сему, и Богу о нем ходатайница». Равно и благоговение древних христиан к Божией Матери было так велико, что они предали все о жизни ее, что только могли заметить из ее святых слов и деяний, и даже передали нам о ее внешнем виде. По сказанию святого Маруся Медиоланского, основанному на словах Дионисия Ареопагита и Игнатия Богоносца, апостолов из 70, Пресвятая Богородица, живя на земле, была дева не только плотью, но и духом в сердце смиренная, в словах «богомудрен». в глаголении не скоро, в чтении Писания неутомимо, в трудах бодра, в беседах целомудренно, никого не обидела, всем желала добра, не гнушалась убогого, никому не посмеялась. Вид ее был образом внутреннего ее совершенства. Все дни свои она обратила в пост. Сну предавалась только по требованию нужды, но и тогда, как тело ее покоилось, духом она бодрствовала, повторяя во сне читанные или размышляя о приведении в исполнение предположенных намерений или предначертывая новые. Из дому выходила только в церковь, и то в сопутствии родных. Впрочем, она, хотя и являлась вне дома своего в сопровождении других, но лучшим стражем для себя была она сама. Другие охраняли только тело ее, а нравы свои она блюла сама. А святой Епифаний Кипрский и за ним Никифор Ксенофопул, жившие первые в IV, а второй в XIV веке, упоминают на основании преданий, до них дошедших, даже о внешнем виде Девы Марии. Вид лица ее был аки вид зерна пшенично, волоса желтого, очес острых, в них же зеницы подобные бяху масличного плода виду. Брови ее наклонены и изрядно черны, нос не краток, уста аки цвет розы, лице не кругло, не остро, но мало продолжено, руцы и персты продолговаты, одежды ее бяху просты, яко же и ныне святый покров пресвятые главы я являя. Ко времени своего блаженного спения Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Слава ее, как Богоматери, распространилась уже по земле и вооружила против нее многих завистливых и гордых иудеев, которые даже покушались на ее жизнь, но Бог хранил ее от врагов. Живя у святого Иоанна Богослова в Иерусалиме, Пресвятая Дева пребывала в непрестанной молитве, постоянно имела божественное желание созерцать Сына Своего, сидящим одесную Бога, часто посещала места, которые Сын ее и Бог освятил стопами пречистых ног Своих. Горя непрестанной любовью к Богу, Святая Дева часто молилась и воздыхала о своем переселении в блаженные обители Сына Своего и Бога нашего. И как предвозвещено ей было у воплощения от нее Сына Божия, так, когда приблизилась она к своему отшествию, от земную долю Господь открыл ей о ее блаженном успении. Обстоятельства, предшествовавшие успению Богоматери и сопровождавшие оные известные православной церкви от времен апостольских. В первом веке о успении Богоматери писал Дионисий Ареопагит. Во втором веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на небо находится между сочинениями Мелитона, епископа Сардийского. В IV веке на предание об успении Богоматери указывает святой Епифаний Кипрский. В V веке Ювеналий, патриарх Иерусалимский, о Успении Богородицы говорил греческая царица Пульхерии, хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины ее, впрочем, мы знаем об них из древнейшего и вернейшего предания. Это предание с подробностью собрано и изложено в церковной истории Никифора Каллиста в XIV веке. Пресвятая Дева Мария кончила свою земную жизнь в летах преклонных. Из древнейших сказаний о Успении Богоматери, собранных Никифором, известно следующее. Успение Божией Матери сопровождалось многими чудесными знамениями, которые все величественно изображает Церковь в своих священных песнях. Ко времени представления Богоматери апостолы восхищены были на облаках из разных стран и поставлены в Иерусалиме. В самый день Успения ее явился в Сретении, душе ее в необычайном свете, осиявшем храмину отходившей, Господь с ангелами и святыми, подобно облачному столпу, осенявшему и охранявшему древле народ богоизбранный. Облачный круг в день погребения – также осенял и охранял святейшее тело Бога избранное от роковицы и матери, несомые апостолами для погребения. По завещанию Пресвятой Девы, святое тело ее положено было в Гефсиманской весе, находившейся на горе Елеонской близ Иерусалима, между гробами праведных ее родителей и ее обручеников. На третий день по смерти, когда апостол Фома, не бывший при погребении Святой Девы, пришел в Гефсиманию и открыл гроб ее пречистого тела, ее уже не было в гробнице. Господь переселил пренепорочную Матерь Свою в небесные обители, как Сам Он воскрес в третий день и в сороковой вознесся на небо с пречистою Своей плотью, так и Матерь Его в третий день по смерти ее дивным смотрением Божиим с телом взята на небеса, согласно с предсказанием пророка Давида: «Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоя». После Успения Богоматери, когда апостолы во время трапезы своей беседовали у Матери о необретении тела Богоматери во гробе, они увидели Пресвятую Деву на небесах, живу со множеством ангелов, стоящую и неизреченную славой осеваемую. Я же и речи к ним, радуйтесь. Место погребения Пресвятой Девы доселе служит предметом благоговения и поклонения не только для христиан и даже для неверных. Представление Божией Матери называется Успением, ибо она как бы сном на малое время смерти уснула, вскоре от нее, как от сна, воспрянула, и мертвость гробную, как сонные от очес дремания отрясши, узрела бессмертную во свете лица Господня жизнь и славу. В честь и память Успения Божией Матери установлен церкви праздник с древних времен христианства. О нем упоминается в IV веке в сочинениях Иеронима и Августина. Иероним свидетельствует, что на гробе Богоматери построен был храм, и хотя не упоминает, кем этот храм построен, но по настоящим преданиям христиан палестинских он сооружен был равноапостольную царицею Еленою. В V веке Анатолий Константинопольский, в VIII святой Иоанн Дамаскин и Косьма Маиумский, в IX Феофан Никейский написали каноны на день Успения, поимые ныне Церковью в этот день. Праздник Успения есть великий, 210-й вселенский. Иероним называет праздник Успения торжеством, несравненным с празднествами святых, ибо вон и говорит он, Спаситель всех, сам во всей своей славе с радостью встретил и вселил Матерь свою собою. После Пятого Вселенского Собора, исповедовавшего человеческое естество Иисуса Христа по желанию императора Маврикия, одержавшего знаменитую победу над персами в 15-й день августа, день Успения Богоматери сделался торжественнейшим в православной церкви. В песнях канона на день Успения называется он знаменитым, торжественным и божественным праздником. Кроме всего Успения Богоматери, православной церкви восхваляется особенным акафистом в честь этого события. Праздник Успения Божией Матери в пределах предпраздства и попраздства продолжается 10 дней с 14, то есть 28 августа до 23 августа или 5 сентября. На всенощном бдении по Риме Евангелия, а на литургии апостолы Евангелия произносятся те же, какие читаются в праздник Рождества Богородицы. Почтим же и мы все преславную Божию Матерь, высшую небес и чистейшую светлостей солнечных, избавившую от клятвы, то есть от Божьей проклятия род человеческий, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский в своем слове на Успение Пресвятой Богородицы. Но что такое проклятие Божие? Это следствие праведного гнева Божия на преступные, грешные, неблагодарные своему Творцу и благодателю, благодетелю человечества, лишение его благоволения Божия, отвержение навеки от лица Божия, осуждение на вечные муки ада или вечную смерть с падшими ангелами или злыми духами. Ева, проматерь наша, недугом ослушания своему Творцу вела это проклятие вместе с Адамом, и следы его тяготеют доселе на грешниках, не ведающих Бога и Спасителя своего. Но Богоматерь своим смирением, послушанием, кротостью, чистотой богоподобную, верным принятием благовещения архангельского и чудным своим чревоношением низвела миру благословение Божие, родившая Спасителя мира, миру и всем верным, исходатайствовала благословение Отца Небесного. Последствием проклятия Божия человечеству была также смерть, но Бога-человек Христос, родившийся от нее по плоти, пострадавший и умерший за грехи человечества, взяв на себя нашу клятву, победил своей смертью нашу смерть, снял с нас проклятие, пригвоздив ко Христу грехи наши и даровав нам нетление, воскресение и бессмертие. Вот какую истину и какое утешение приносит нам праздник Успения Пресвятой Богородицы. Он уверяет нас в той истине, что с нас снято проклятие за грехи, воплотившимся от пренепорочной Девы Марии Христом Спасителем и даровано всем воскресение из мертвых в последний день мира. Не утешительно ли это для всякого верного христианина? Имея такое чаяние общего воскресения из мертвых, будем стараться всю жизнь сделаться достойными славного воскресения в жизнь вечную через непрестанное покаяние, борьбу со страстями и соблазнами плоти мира и преуспеяние во всякой добродетели, чтобы наслаждаться вовеки бесконечными, нетленными и превосходящими всякое разумение, всякое чувство и чаяние благами Небесного Царства вместе с Богом Богоматерью, святыми ангелами и всеми святыми. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 10 по Пятидесятнице. Итак, в 10-ю неделю Церковь благовествует о чудесном исцелении бесноватого Словом Иисуса Христа и о силе веры в Него, молитвы и поста. Для высокой веры в Иисуса Христа ничто же невозможно. Молитвой же и постом, освящающими христианина и по душе, и по телу, изгоняется дьявол. В апостольском чтении настоящей недели Церковь говорит об апостолах, которых Бог явил уничиженнейшими позором миру, буями Христа ради, немощными, бесславными, алчущими, жаждущими, наготующими, страждущими, скитающимися, труждающимися, укоряемыми, гонимыми, отребием и попранием миру. Но в них же Господь дает нам и высокий образец истины христианской жизни. Итак, Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 14 по 23, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились». Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 14 по 23.
Благослови, душе моя, Господа.
Евангелие настоящего дня представляет нам, христианам, непостижимую силу веры, низложивший тиранскую власть дьявола над человеком. Евангелие примером и словами Иисуса Христа утверждает силу веры, одолевающую все препятствия, находящиеся на пути нашей жизни, силу, способствующую достигать исполнения трудных наших желаний. Евангелие благовествует, что к ногам Иисуса Христа однажды, как только показался Он народу, вдруг пал Отец, умоляющий о помиловании Сына, одержимого бесом. Отец, сообщив лютое мучение страждущего, присовокупил, что приводил отрока к ученикам Спасителя, но они не могли исцелить. Сердцеведец с прискорбием принял эту жалобу и исцелил страдальца. Когда ученики спрашивали о причине безуспешности своей в этом случае, то услышали в ответ, что она произошла равно как от недостатка веры, искавших исцеления, так и от них самих. Истинно говорю вам, вы могли бы не только исцелить этого несчастного страдальца, но и явить несравненно большие знамения, даже горы подвинули бы с их места, если бы вы имели силу веры. Святой апостол Павел в 11 главе послания к евреям исчисляет многочисленные примеры и опыты чудодейственной веры. Вера произвела израильтян через волны Черного моря. Она из каменной скалы источила воду, угасила силу огня, воскрешала мертвых, исцеляла больных, приносила радость отчаянным, сокрушенным безнадежностью. Тайна чудодейственной веры скрывается в благодати Божией, сила которой совершается в человеке. Эту благодатную силу приобретает человек всецелой преданностью божественному промыслу, сознанием личного своего бессилия.
Вся земля твори Твое я. Дивна дела Твоя, Господи.
Человек предстоит пред Господом своей верующей душой, с молитвенным воплем, подобно беспомощному младенцу, просящему с воплем и слезами пищи и защиты у матери. Бог внемлет молитве и смиренней надежде и ожиданием. Невозможное у человека делается возможным у Бога. Невидимое он творит видимым, ожидаемое исполняет. Где бывает нужно, побеждаются естественные уставы, потому что Бог творит все или как хочет. Под влиянием Святого Духа человек творит чудо именем того, которому все подчинено, все покорено, и небо, и земля, огонь и вода, мир видимый и невидимый. Итак, вот где источник чудес, совершаемых верою. Мы мало примечаем опытов такой веры в себе и других, вследствие гордости ума, подавляющей в нас все добрые начатки Святого Духа, порождающие сомнения, неуверенность, колебания, смущения, даже более вражды и разделения. Многие всю свою веру заключают в человеческой мудрости, вопреки Святому Духу и Святому Писанию. Пусть их остаются в слепоте, если им нежелательно видеть луч солнца и не верить тем, кого они производят восхищение. Многие исповедуют Бога устами, а сердцем отвергают Его спасительное всемогущество. Вот осязательная причина оскудения чудодейственной веры в наше время. Она была и есть и будет, но ее поймут лишь те, которые не по имени только христиане, но и по своей жизни. Иисус Христос заповедовал нам: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его». То есть трудитесь главным образом для образования просвещения, спасения своей души. Работайте и живите для вечного блаженства. Старайтесь водворять правду между подобными себе. Не лгите, будьте сострадательны и сия вся, то есть земные блага приложатся вам. Все мы слышим, читаем, знаем этот текст наизусть, но духом и жизнью не всегда доказываем. Весь свой век коротают люди, собирая имущество, рассчитывая, чтобы хватило их на многие-многие лета. Другими словами, расходуя жизнь на приобретение праха, пыли, потому что ведь с течением времени в пыль и прах обратятся с такой заботой собранные ценности. Могут ли эти хлопотливые, суетой ослепленные люди видеть в себе и другие знамения чудодейственной веры? Не могут. Слышал каждый христианин слова Иисуса Христа: «Удобнее есть верблюду сквозь глины уши пройти, нежели богату в Царстве Божие в нити». Но Слово Божие не изменяет у очень многих стремлений к наживе. Быть, по мнению иных, богатым значит быть счастливым. Заблуждение крайнее, но, нося его как светоч своего существования, как мысль, с которой не разлучается ни днем, ни ночью, ни даже во время сна, можно ли понять значение чудодейственной веры? В такой же мере трудно, как слиться в одно холоду и теплу, огню и воде, свету и тьме. «Ясно, — сказал нам всем Господь, — научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем». Взгляните вокруг себя, кругом гордость, чванство, самолюбие, честолюбие, и этим страстным людям никогда не открыть тайн человеческой веры. Если бы христиане были не по одному виду только, не по одному имени христиане, но по жизни, то они не враждовали бы друг против друга, не завидовали бы счастью других, не искали бы только одной своей пользы. И тогда они увидели бы ясно и на себе, и на других знамение чудодейственной веры. Тем вместе христиане могут назвать себя беспрерывными свидетелями знамений чудодейственной веры. Почему нам не видеть знамений спасительного чуда в людях, проведших всю свою жизнь непорочно среди соблазнов, пороков, искушений? Божья благодать спасла их от погибели среди волн житейского моря. Когда мы молитвой, терпением отгоняем от себя вражью силу, когда спасаем других от пьянства, разврата, лжи, лености, воровства именем Иисуса Христа, то на нас являет свое чудо вера и благодать Божию, в сравнении с которым было бы небольшим чудом, если бы горы подвинулись с места своего. Когда в нужде мы подали ближнему своему руку помощи, нагого одели, заключенного утешили, жаждущих напоили, алчущих напитали, болящих посетили, тогда именно мы поступили согласно истинной живой вере. Все эти добрые дела согласны с заповедями Божьими, отражение чудес Христовой веры. Приложи, Господи, нам всем веру живую. Наши сердца в купели крещения приняли спасительное зерно веры. Роси ее благодатью Святого Духа, да возрастет она к прославлению Твоего Царства, Твоей славы во веки веков. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Радуйся, благодатная Мария, Господь тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная
В заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, захотелось несколько слов об нерукотворенном образе Спаса Иисуса Христа, то есть перенесение нерукотворенного образа Господня, который совершается в воскресный день 29 августа по старому стилю 16 августа. Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Десе правил в Гаре. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах Господа дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, он уверовал в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этой целью был отправлен слуга. При встрече Спаситель сам подозвал слугу, назвал его по имени и передал для Авгаря письмо, в котором обещал прислать ученика для исцеления от проказа и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус, то есть холст, полотенце. Он умыл лицо, отер его убрусом, на котором тотчас отпечатался его божественный лик. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление, написав на нерукотворном образе слова «Христе Божий, всякий, уповая на Тебя, не постыдится». Авгарь установил его в нише над городскими воротами. Много лет жители города хранили благочестивые обычаи поклоняться нерукотворному образу, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгаря, впавший в идолопоклонство, решил снять образ. Господь повелел эдесскому епископу скрыть его изображение. Ночью епископ поставил перед образом лампаду и заложил его доской и кирпичами. Вскоре жители забыли о святыне. Но вот когда в 545 году персидский царь Хасрой осадил Эдессу, епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши образ, который впоследствии и спас город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел нерукотворный образ. Пред ним горела лампада, а на доске отпечаталось подобное изображение. В 630 году Эдессой овладели арабы, а в 944 году император Константин Багрянародный выкупил его у эмира и со всякими почестями перенес в Константинополь. 16 августа образ Спасителя был поставлен в Фарусской церкви Пресвятой Богородицы. О последующей судьбе нерукотворного образа существует несколько преданий. По одному его похитили крестоносцы, но их корабль потонул в Мраморном море. По другим был передан около 1362 года в Геную, где хранился в монастыре святого Варфоломея. Нерукотворный образ помещался на знаменах русских войск, ограждая их от врагов. В Русской Православной Церкви есть обычай при входе верующего в храм читать вместе с другими молитвами тропарь нерукотворному образу Спасителя. Икона его одна из наиболее распространенных. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. До встречи через неделю. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лета. Аминь.